Родительский вопрос.
В студии радио «Комсомольская правда» Светлана Рахманина и Екатерина Вишневская. Это представители школы «Бенуа». Осень, ну, понятно, учебное время, все ясно. Я чуть позже расскажу о специализации этих очаровательных дам. А сейчас я хочу, чтобы дамы рассказали о том, что такое школа «Бенуа».
Здравствуйте. Школа «Бенуа» – это абсолютно новый формат центра дополнительного образования. Когда задумывалось открытие школы, изначально в концепции мы думали именно о дополнительном образовании, то есть это развитие детей в интеллектуальном, физическом и творческом плане. И уже когда открылись, мы приняли решение, что это должен быть еще обязательно детский сад. Детский сад с погружением, да, и с применением наших авторских программ. И кардинальное, если в двух словах, кардинальное отличие нашего детского сада от детского сада, который находится, даже частного, который находится рядом с ЖК, в способе подачи материала и наших программах. Потому что все наши программы, они написаны с использованием элементов ТРИС-технологии.
Что это значит?
ТРИС-технология – это возможность получения информации, изучения без зубрёжки. Да, это не новое не изобретение школы «Бенуа».
Что это за термин вообще?
Это вообще ТРИС-технология – это теория решения изобретательских задач. Она была придумана Генрихом Альтшулером в 1961 году, и это изобретение было придумано им для именно инженеров, да, чтобы инженеры пытались решить задачу нестандартным способом. То есть не то, что вот они сидят, есть какая-то задача, и надо вот решать с использованием каких-то формул. И он разработал эту систему, которую потом была адаптирована для школьников и уже много позже для дошкольников. И все наши программы, и все наши занятия, они проходят с использованием вот элементов ТРИС-технологии.
Невероятно интересно. С одной стороны, ТРИС-технологии удошколят. Это даже звучит почти шокирующе, нет?
Ну, тут скорее элементы ТРИС-технологии, да?
Да, и тем не менее. С одной стороны, это восхищает. Ваша прогрессивность восхищает. С другой стороны, я знаю огромное количество мам, которые вообще против дошкольного образования и считают, что дети должны сидеть дома до школы. Что вы им скажете? Ну, может быть, тогда Екатерина нам скажет что-нибудь.
Ну, если считать, что ребенок будет сидеть дома, но при этом у него есть братья, сестры, внимательные родители, дети, с которыми он общается. Ну, плюсы домашнего образования, они тоже есть. Естественно, это мама будет заниматься со своим ребенком. Но если мама работает, ребенок находится дома там, с няней, условно говоря, или с бабушкой, да, он не находится в контакте с другими детьми, он не получает социализацию, как мы говорим, то, наверное, когда ребенок подойдет уже к школьному возрасту и пойдет в школу, ему будет труднее просто даже в общении со сверстниками.
То есть здесь все-таки социализация – ключевое слово.
Для маленьких детей – да. Вот именно для детей младших дошкольников социализация – это основная вещь, которая, я считаю, очень важна.
Значит, давайте… Мне очень хочется вернуться к ТРИС-технологии, потому что мне очень нравится даже произносить вслух это словосочетание ТРИС-технологии, что я впервые узнала, что это такое. Но, тем не менее, давайте поговорим еще о раннем развитии. Если мы говорим о совсем малышах, что, во-первых, в вашем представлении раннее развитие? Светлана.
Раннее развитие – это способность окружающих, родителей, любящих этого ребенка, дать возможность ребенку создать такие условия, в которых ему будет комфортно. Это в первую очередь.
Это
такие общие вещи. Но с нашей точки зрения для, ну, совсем раннее развитие, для малышей, да, сейчас, например, у нас в школе Бенуа это уже годовасики, да, приходят к нам на занятия, это дети, которые не посещают ни ясли, ни детский сад еще, и они приходят к нам на занятия по раннему развитию. Мы создаем такие условия, в которых ребенок развивает мелкую моторику, крупную моторику, речевые навыки, то есть, ну, какие-то основные элементарные какие-то вещи, которые действительно важны и нужны. То есть мы развиваем основные навыки, для, ну, необходимые для ребенка, да? Но что касается уже детей младших дошкольников, это, например, уже с 3 лет, да, с 3 до 7 лет, здесь важно сказать, что, конечно, существует большое количество перегибов, когда родители настолько...
Хотят намного раньше.
Настолько... Вот, ну, они сейчас все у нас очень умные, образованные. Сейчас интернет-технологии впереди планеты всей. Все читают, все, в общем, очень начитаны. И вплоть до того, что приводят к нам 4-летнего ребенка, которого хотят научить читать, считать.
Еще, да, и на иностранных языках.
И говорить на иностранных языках.
Это... И вы.
И мы...
И что вы что делаете?
И мы предлагаем ему пройти психолого-педагогическую диагностику. Она звучит страшно. На самом деле это игра, в которой ребенка смотрит и психолог, и логопед, и после которой мы предлагаем маме не смотреть на расписание и не записывать во все кружки, которые у нас есть, а у нас более там, 25 направлений, а предлагаем индивидуальный путь развития ребенка, да, с учетом его индивидуальных особенностей. Вот это вот важный момент. Это делаем не только мы, так делают все прогрессивные школы. Это не наше изобретение. Но здесь важно, что мы можем дать возможность выбора. Да? То есть если ребенку, если ребенок действительно нуждается в том, чтобы ему надо поработать с психологом, а мама и мама не всегда принимает, что надо посетить психолога.
Да, в большинстве случаев, да, мама этого не принимает.
Не принимает.
Тот вопрос не понимает, а не принимает.
Тогда мы очень грамотно объясняем маме, что вы можете посетить занятия по сказкотерапии, да, в песочной терапии.
Отлично!
Это просто мы заменяем термин, но тем не менее она видит через несколько занятий результат, когда ребенок более спокойный, он бежит на занятия, это, и уже через какое-то время мы можем предложить ему другие, более уже серьезные занятия и нагрузку интеллектуальную.
Светлана Екатерина, вы очень мудрые, но с другой стороны, я вам хочу сказать, ну это просто к вопросу о раннем развитии. В советское время ходил такой анекдот, когда старый доктор-еврей спрашивает у родителей: «Правда? Ваш ребенок в год знает весь алфавит? Да ладно? А вы ему более интересные игры не пытались предложить?» Вот вы понимаете, о чем я говорю, да?
На самом деле...
Светлана говорит, понимает, да.
Да, на самом деле мы можем предлагать ребенку вещи, которые посильны сейчас ему и интересны сейчас ему, но мы всегда учитываем зону ближайшего развития. Почему вот сейчас Светлана говорила о том, что у нас есть какой-то индивидуальный, да, маршрут у каждого ребенка? Потому что один может в 4 года и говорить по-английски, и одновременно по-французски, и читать, и прекрасно... там танцует, рисует и так далее. А для другого ребенка это все сложно и является пыткой. Да? Почему мы смотрим не на биологический возраст ребенка, что вот да, в 4 мы его научим читать, или в 5 мы его, или в 6, а смотрим на то, к чему ребенок склонен, к чему он готов, и что он в дальнейшем, как он сможет реализоваться здесь.
Давайте сейчас маленькую музыкальную паузу и вернемся к этому разговору буквально через пару минут.
Я птицу счастья свою отпускаю на юг. Теперь сама я пою, теперь сама летаю. В открытый космос лечу, кометы огибая. Тебя мечтать научу, теперь одна мы стая. Улыбайся, не весомость, не поверь. И я
Родительский вопрос. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Родительский вопрос.
А мы продолжаем. В гостях в студии радио «Комсомольская правда» школа Бенуа Светлана Рахманина, директор-методист, и Екатерина Вишневская. И мы разговариваем, собственно говоря, о том, ну, по большому счету, как воспитывать человека из маленького человека. Наверное, это самая интересная тема. Что может быть интереснее? Мы в процессе рекламы говорили о том, что вот эти маленькие человечки, которые учатся в школе Бенуа, они на «ты» с компьютером. И я прям вот возмутилась. Ну как с такого маленького дитячего возраста сажать детей за эти машины, за компьютеры? Объясните мне прямо сейчас. Почему вы этого не боитесь? Почему вы не боитесь зависимости? Компьютерной, я имею в виду.
Вы знаете, а мы воспитываем в первую очередь еще не просто детей, мы еще прививаем родителям знания о том, как можно преподнести ту же игру на в гаджеты, да, на наших айпадах, с другой точки зрения. То есть у нас инструментом обучения является планшет. И даже наши детки, двухлеточки, они на занятиях получают в руки планшет на некоторое время. Например, двухлетки 5 минут, да? Более старшие дети там, до 10 минут для решения какой-то задачи. Это для нас с вами сложное слово «задачи», а для них это для игры. Игра может быть, там, они могут сложить какой-то пазл или решить какой-то ребус. Все эти задачи мы прописываем вместе с педагогами и IT-специалистами, они сопровождают наши программы. Вот. И это только увеличивает интерес, повышает интерес к образовательному процессу. А самые маленькие, они уже понимают, ой, ничего себе, вот я решил, да, что-то там у меня сложилось. То есть это можно делать как с элементами там, деревянных каких-то конструкций, да, там каких-то пазлов еще. То есть у нас они тоже присутствуют, да, элементы там Монтессори, у нас разные-разные методики и программы используются. Но что касается именно современных технологий, это наше еще одно из отличий, да, глобальных от других школ. Мы не сажаем их за стационарные компьютеры, да, это только дети более старшего возраста. Сейчас
потому
мы ввели...
что?
Ну,
почему?
Потому что это длительный процесс, да, то есть это долго, это подготовка, это надо сесть, это все. И это действительно... А тут мы, когда мы выдали гаджеты, дети их с удовольствием после решение задачи отдали. И наши мамы говорят, а как они вам отдают? Мы не можем, мы с криком и с истериками забираем после игры.
Я бы тоже не отдала.
Никто бы не отдал, но наши занятия построены таким образом, что у нас постоянно идет смена деятельности. И будь то двухлетний ребенок или семилетний ребенок, они отдают с удовольствием гаджеты, потому что они знают, что следующий вид деятельности, он будет еще более интересен. Они могут...
Вот вы представляете себе? Вообще это бесценно, мне кажется. Да, извините, продолжайте, я вас перебила.
Они могут включиться там в какую-то танцевальную минутку интересную, или они встают в какой-то малыши там в паровоз и куда-то едут, и потом получают какой-то еще приз. Да? То есть вот в любом случае решение следующей задачи всегда так построено занятие, что оно более интересное, чем гаджет. Но уже здесь даже родители, очень много родителей было противников. Говорит, вы знаете, мы придем к вам на занятие, но мы как-то сомневаемся по поводу использования вот действительно планшетов. Вот. И некоторые родители, которые действительно присутствуют на занятиях, у нас и открытые уроки, и пробные занятия, когда можно поприсутствовать, принять решение, надо ли туда вообще ходить, и не просто ли это реклама, да, для такой какой-то вот фишечка у нас. Вот. И они принимают решение в пользу, да, действительно, ребенок развивается, и это как дополнительный инструмент обучения очень неплохой результат приносит.
Я даже бы добавила к этому, что дети приучаются к тому, что планшет – это не просто элемент развлечения, игры и так далее, да, а именно познавательный инструмент. Например, в школе гораздо им удобнее будет с помощью…
Или элемент работы вообще.
Или элемент работы в дальнейшем. Да? То есть дети, которые попадают в дошкольном возрасте на какие-то кружки, секции с использованием современных технологий, они понимают, что потом в жизни это их будет сопровождать, и что это не только игра, не только веселье, и не только какой-то бесконечный процесс добывания информации.
Дамы, то, о чем мы с вами говорим, страшно увлекательно, но мы с вами еще договаривались обсудить повышенную нагрузку для детишек. Да, потому что мы понимаем, что... Как бы это сказать? Невероятное искушение напихать в ребенка как можно больше. И понятно, что мы делаем это. Как этого избежать, что вы делаете, и как действительно напихать как можно больше, извините.
Так как все-таки я начну как все-таки как директор. Да?
Давайте,
я могу сказать, как директор. Что у нас коммерческая все-таки структура, и наша задача сделать детей счастливыми, но тем не менее мы это делаем все-таки за деньги. Потому что у нас большое красивое здание, оно требует обслуживания. У нас замечательные педагоги, которым надо платить зарплату. И это все-таки базовые банальные вещи. Но и мы сталкиваемся, конечно, в первую очередь вот эту проблему, она очень актуальная, я сама мама двоих детей. Когда приходит мама и говорит, я оплачиваю все, хочу то-то, то-то, то-то. И мы получаем, у нас даже мы сталкивались с проблемой, когда ребенок с неврозом, да, уже с неврозами мы получали то, что вот в 7 часов вечера мы видим, что мама в течение месяца ребенок занимается, ходит на многие занятия.
Я, с вашего позволения, да, вынуждена уточнить, что, к сожалению, самое меньшее, к чему приводят повышенные вот эти вот чудовищные нагрузки, это к детским неврозам.
Это
продолжайте,
пожалуйста. Самое минимальное, да. Угу. Почему мы это видим, наблюдаем и не остановили вовремя? Есть мамы, которые не так легко вот поддаются, да, так скажем, ну, их тоже надо учить, да, родителей в первую очередь надо обучать.
Как иногда быть ребенком, лечить.
Да, и как это сделать экологично, как это делать правильно. Вот, и иногда на нашей диагностике, которая является не обязательной, а желательной, ну, не хотят они приводить ребенка. А там невооруженным взглядом видно, что ребеночку нельзя вот посещать много занятий, потому что идет перегруз. И сейчас, вот с этого года мы сделали эту диагностику обязательной, потому что мы без нее мы сделали даже ее бесплатной, потому что без нее мы уже не можем предложить такое количество занятий, да, для одного там, 4-летнего или 5-летнего ребенка, как хотела бы мама. Вот. Вот эта проблема родительской культуры, она в первую очередь, конечно, важна. И здесь важно то, что мы принимаем решение, то, что мы собираем родителей, мы предлагаем им обсуждать эти вопросы. Но в первую очередь это, конечно, диагностика, после которой мы выносим, так скажем, для нас это вердикт, да, в отдел продаж, что вы знаете, что бы они там ни хотели, но предлагайте им дозированно, да, то есть постепенно.
Это, во-первых, вызывает большое уважение к вам, то, что вы предлагаете все-таки это дозированно, с одной стороны, а с другой стороны, вспомним чудовищно нагруженное дитя, которое буквально там с 2 лет пахало, как негр на плантации. Я сейчас имею в виду Моцарта. Да? И что получилось? Вот мы сейчас маленькую паузу музыкальную, с вашего позволения, да, чуть-чуть, и вернемся через несколько минут.
Родительский вопрос. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Комсомольская правда. Радио для тебя. Родительский вопрос.
А в студии радио «Комсомольская правда» у нас по-прежнему школа Бенуа, и мы продолжаем, в общем-то, о так или иначе раннем развитии. Ну, кто что считает ранним развитием, но так или иначе, в общем, то, что до школы, наверное, все-таки раннее развитие. Я правильно говорю, дамы?
Да.
Скажите мне, пожалуйста, школа Бенуа, она сколько вмещает в себя детей?
Значит, школа Бенуа – это трехэтажное здание, это дача, бывшая дача…
Трехэтажное здание, боже мой, с ума
да, бывшая дача Юлии Ильича Бенуа. Вот, немножечко, вот если позволите, одну секундочку истории, потому что радиослушатели, многие, может быть, даже не знают, где это находится. Это Калининский район, Тихорецкий, 17. Наше здание расположено посреди сада Бенуа. И исторически в 1890 году Юлий Ильич Бенуа взял в аренду землю, землю на 50 лет. Сказал своей семье, что будет разводить коров. Вот. И после того, как вся семья не приняла его решение, да, то есть никак не восприняла его там радушно.
А семья была немножко художников и музыкантов,
да,
так,
да,
на
так,
всякий
на
случай.
На минуточку, да. И архитекторов известных, и все мы знаем здания, и, которые в Петербурге находятся.
И на Каменноостровском тоже, совсем рядом с нами.
Да, вот. И, конечно, и у него это неплохо получилось, потому что молоко поставлялось даже к императорскому дворцу в свое время. А в этом здании, где сейчас находится школа Бенуа, была его дача, и он жил там со своей семьей. И она была полностью разрушена и была восстановлена по архивным фотографиям. Да, то есть собирали у местных жителей и в архивах, да, как это все выглядело. И это здание полностью вот было не восстановлено даже, а построено с руин. Mm-hmm. Вот. И когда встал вопрос, что там будет, было много разных вот направлений, но нельзя, конечно, было там никакие торговые центры возводить, еще что-то, потому что все-таки все три здания, они охраняются, они находятся под охраной ГИОП и являются памятниками регионального значения, вот, то, конечно, ну вот было принято решение, что там будут дети. Вот, там будут дети изначально, три этажа, цокольный этаж, так как там малая освещенность, у нас располагаются там квесты с дополненной реальностью. Вот.
Ого! Извините,
да, квесты для детей.
Скажу я тут вам.
Вот. И дополненная реальность – это еще и одна из наших особенностей. Мы пускаем ее везде, она живет в наших книгах, потому что
про
все наши герои…
Про книги мы еще не сказали.
Вот. А, мы, кстати, не рассказали про волшебную школу. Да, так как школа Бенуа, она не просто носит имя Бенуа,
так,
потому что, ну, то есть исторически сложилось. Да. Это понятно, что оттуда историческое название. А вообще у нас есть бенуарики. Вот. Это, да, это наши волшебные герои, которых придумал известный питерский художник Николай Копейкин.
А боже мой!
А Катя Матюшкина написала книги о них. И в этих книгах сейчас Игорь Шевчук продолжил и дописывает третью, четвертую часть. У нас четыре части. И это не просто волшебные истории, оторванные про героев, а они именно сопряжены с местом. То есть очень важно здесь вот история места вот такое значение имеет. Вот. И наши герои, которые живут в книгах, они каждый со своим характером. Это семья бенуариков, это слономыши, мыши-слоны, вот, которые имеют такой же хобот, хвост, они большие, они очень смешные, и они каждый со своим характером. И люди, педагоги понимают, насколько важно использование кукол-коммуникаторов наших, да, занятиях для дошколят. И когда мы все играем, да, и в игре еще и присутствуют наши герои, они живут везде, начиная с обоев, книг, и на нашей сувенирной продукции. И все это еще и оживает при наведении планшета или телефона. Вот.
Слушайте, ну вообще, я бы так сказала, что вы схлестнулись с ужасно интересной компанией. Вы согласитесь, наверное, да?
Да.
Вам реально повезло с друзьями, и это очень здорово. Но я бы хотела вас спросить, как родитель, а все-таки на каких педагогов вы опираетесь? Ну, чтобы родителям было понятно. Это Монтессори, это... Ну, я, к сожалению, плохо знаю историю педагогики.
Я вот думаю, что этот вопрос лучше методисту, как раз Екатерине.
На самом деле, да. Я скажу вам о том, что все, чему учит школа Бенуа, соответствует и возрасту, и соответствует требованиям современных законов, ГОС и так далее. Но при этом отличие идет именно в способе подачи материала. То есть мы говорим о том, что педагог, который работает у нас в школе Бенуа, он не учитель в том смысле этого слова, который мы его вкладываем, а это помощник, это сопровождающий, который помогает ребенку самому прийти к истине. Да, есть черты Монтессори, да, есть черты других течений развивающей педагогики при этом. Но при этом самое главное, что ребенок получает знания не извне, не из какой-то энциклопедии, не от какого-то страшно взрослого и умного педагога, а эмпирическим путем, да, с помощью тех же планшетов, с помощью каких-то заданий, с помощью каких-то игр. Но педагог ему помогает, просто помогает на этом пути. И именно поэтому у нас в школе Бенуа работают молодые педагоги. То есть вот моей дочери, например, 21 год, она работает тоже в школе Бенуа периодически.
Но она же ребенок практически.
Ну, студентка.
Сама еще ребенок.
Студентка. Но в основном средний возраст людей, которые работают в школе, от 24 до 27 лет. Я имею в виду педагогов.
Хорошо. Это я приняла. У нас есть еще две проблемы, достаточно серьезные. Конфликтные дети и конфликтные родители. Что вы делаете в обоих случаях? И та, и другая ситуация для учебного заведения очень затруднительна, на мой взгляд.
Очень затруднительна.
Я могу сказать то, что очень много конфликтных детей попадает к нам. Почему? Потому что это частная коммерческая структура. Дети, которые в обыкновенных государственных детских садах где-то сидят там на стульчиках в углу, потому что они там конфликтные, склонные к насилию, к каким-то мерам таким в отношении других детей, их просто устраняют. Или дети с особенностями развития, которых тоже сейчас очень много. Они не могут ходить в массовые детские сады. Некоторые из них не могут даже в частные детские сады ходить, потому что их тоже там не понимают и не принимают. И так как мы работаем уже третий год, и мы видим этих детей, которые ходят в наш детский сад и в нашей вот в этой среде, развиваются таким образом, что происходит компенсация каких-то вот таких, не знаю, черт характера или особенностей личности, или еще чего-то. Дети, которые изначально были такие или тревожные, или агрессивные, или какие-то, они вместе с остальными детьми развиваются, обучаются, научаются дружить, научаются общаться. Хотя изначально казалось, что это очень сложно.
Екатерина, а можно я вам задам такой вопрос? Насколько я понимаю, ведь иногда разнообразие детей, вплоть до того, чтобы в одной группе был там даун, аутист, ребенок с повышенным развитием, наоборот, там, ну и так далее. Вот именно это разнообразие и дает возможность ребенку развиваться.
Да, у нас ходят дети и с расстройствами аутистического спектра. Были и дети, которые опорные имели нарушения. Есть дети расторможенные, да, каким-то образом и так далее. Иногда мы предлагаем таким детям начать с индивидуальных занятий с психологом, потом занятия в небольших группах. У нас вообще небольшие группы, да, максимально 8 человек может быть детей на занятии.
О, представляете себе?
Ну, на спортивных занятиях, наверное, больше, но так даже интереснее. Вот. А в целом, конечно, это группы малой наполняемости. И когда дети с особенностями развития сначала приучаются к чему-то в индивидуальных занятиях, потом они включаются в малую группу, а потом они уже спокойно могут ходить, если не переутомлены, да, и не замучены какими-то учебными действиями со стороны родителей, то они потом вписываются в детский коллектив совершенно спокойно.
Ну, вот это вот очень важный, наверное, момент. Я напоминаю, что мы говорим о школе Бенуа. Давайте небольшую музыкальную паузу прямо сейчас.
Чувство, когда ты на волне.
Родительский вопрос.
Вспоминаю тебя, вспоминаю.
Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю». По будням в 23.00. Антонова много не бывает.
Зашла заря.
Родительский вопрос.
А в студии радио «Комсомольская правда» у нас по-прежнему Светлана Рахманина и Екатерина Вишневская из школы Бенуа. И мы продолжаем говорить о так называемом раннем развитии детей, хотя это сейчас понятие очень размыто. Но вот мы во время рекламной паузы говорили с Екатериной о том, как ребенку себя правильно и комфортно чувствовать. Ведь не всегда же он готов на эти там 4, 6, 8 часов, 2 часа. Не знаю, как правильно. Вот как вы это видите?
Некоторые дети никогда не признаются родителям, что им достаточно тяжело ходить на какие-то занятия. Ну, дети хотят быть хорошими для родителей в первую очередь, но тогда это заметно по тому, что ребенок утомляется, устает, начинает болеть. Поэтому есть дети, которые говорят: нет, я не хочу, не пойду, и больше отстаньте от меня со своей школы.
И это правильные дети, потому
это
что они откровенные.
Дети. Да, это действительно так. Но есть дети, которые не скажут, для которых это тяжелый груз ответственности, который накладывают на них родители.
А это хорошо воспитанные дети.
Да, разные дети бывают, и приходят к нам в школу Бенуа, тоже очень разные. Поэтому всегда надо общаться с родителем и объяснять ему, как правильно и комфортно организовать дополнительную нагрузку для детей. Потому что ведь есть масса разных вариантов. Есть возможность посещать занятия в утреннее время, когда дети не устали. Если они не ходят в детский сад, то, пожалуйста, это очень удобно. Мы всегда ставим в расписании так, чтобы для определенного возраста было занятие интеллектуальное, было занятие творческое, было занятие спортивное, чтобы чередовать нагрузку физическую и интеллектуальную. Можно посещать вечерние часы, если ребенок посещает детский сад. Можно оставить будние дни только для детского сада и приходить в выходные. У нас есть творческие выходные в школе Бенуа, когда можно петь, танцевать, разговаривать по-английски, ну и прочее.
Пить на гончарном круге.
Да-да-да, масса всяких интересных вещей. Но не надо это делать так, чтобы ребенок был занят постоянно, всегда, с утра до вечера, и в будни, и в выходные. Обязательно должен быть день семьи, когда можно или просто лениться, или ходить гулять в парк с родителями.
Вот просто лениться можно, да?
Обязательно. Пижамные можно. Дни просто рекомендуется включать в свой график. Когда мама с ребенком валяется, читает какие-то книжки, рисует, гуляет, танцует на кухне. Это очень важно.
Слушайте, скажите мне, пожалуйста, и что? И, ну, насколько я понимаю, школа Бенуа, она не одна такая, верно? Или я что-то неправильно понимаю? Объясните мне.
Сама школа Бенуа, флагманская, она
так.
одна.
Она одна.
Которая находится в даче, да, в здании, бывшем имении, да, Юлича Бенуа.
Вот там, на
Но
севере.
В какой-то момент к нам пришли люди, которые работали по другим программам и по другим брендам, и просто перестали, разуверились, да, в том, что бренд развивается. Они работают уже там 10 лет под известным брендом, я не буду сейчас называть. Они пришли к нам и предложили стать нашей сетью. вот, стать нашими партнерами. И тогда мы стали задумываться о масштабировании. Но масштабирование не в классическом смысле, как это происходит, да, то есть это продажа франшизы, роялти, это бесконечные ежемесячные платежи, вот, а мы задумались о том, что у нас есть огромная база. Мы написали замечательные авторские программы, мы их тестируем, апробировали и тестируем, и продолжаем работать по ним, и постоянно обновляем эту базу. И мы стали развиваться, так скажем, франшизной, в кавычках, да, по франшизной истории. И сейчас нас 20. Сейчас на 20 школ.
20!
И в ближайшее время открываются 3 школы в Казахстане. Боже. Да, то есть мы выходим уже на федеральный уровень. Открыты школы в Москве, в Санкт-Петербурге. И мы сомневались, что мы, может быть, мы неправильное решение, потому что мы первопроходцы. Вот в то, что мы придумали, такую партнерскую сеть, мы первопроходцы. Но, тем не менее, с каждым днем мы понимаем, что мы приняли правильное решение. Потому что, смотрите, что происходит. Мы не можем, как единая большая школа, мы не можем быть самыми умными. Какие бы мы программы ни придумывали, мы не можем всех учить. И поэтому мы даем возможность нашим партнерам, которые открываются в других районах города, в других городах, в других регионах, запускать какие-то программы дополнительные, порциально, да, еще кроме наших авторских. И если у них это хорошо идет, они с нами делятся. И
но
мы загружаем...
вы это контролируете.
Да, конечно, мы это контролируем, не выезжая на места, у нас очень серьезная онлайн-платформа, но по согласованию с нами, конечно, да, они запускают, чтобы это, главное, были не танцы там на пилоне, да, чтобы это было и касалось детского развития, mm-hmm. действительно. Mm-hmm. Вот. И, конечно, и наша вот эта система дистанционного обучения, она постоянно пополняется. Она постоянно пополняется какими-то новыми методиками, рекомендациями. И таким образом мы умнеем все вместе. То есть нас сейчас 20, да, через какое-то время нас будет 50, потом 100, и мы будем не просто как контролирующий орган и управляющая компания, которая спускает сверху стандарты и еще ежемесячно берет платежи, вот, а мы...
Самообучающаяся
система. Вот. И вот эта партнерская сеть, которую мы придумали, и она стала развиваться, и тем более, мы вот когда, как только мы приняли это решение с весны этого года, люди приходят, и им интересно, и они верят, потому что мы сами верим в этот продукт, мы его развиваем, мы его любим, в первую очередь любим. И я хочу добавить еще к Катиным словам, когда она говорила про детей, я в первую очередь, она это, конечно, подспудно тоже сказала, но в первую очередь то, что мы делаем, мы их просто любим. Да? Какие бы они ни приходили к нам, мы их просто любим. Мы не видим в них стоимость абонемента или стоимость клиента, как во многих школах, а вот именно... Мы их любим, и эту, и вы говорили про конфликтных родителей, я тут же отвечу просто тоже на вопрос.
Мы их тоже любим? Да, да. Нет, вы не любите нет. конфликтных
вы
родителей.
Знаете, конфликтные родители разные, разные, да, понятно. Я не буду лукавить, бывает очень сложно. Но когда родители меняются вместе с детьми, и когда родители, извините, приходят через несколько месяцев и меняет абсолютно отношение к обслуживающему персоналу, к администраторам, к педагогам, приходит и говорит «спасибо, я была не права вот, в отношении». Это вот дорогого
бесценно.
Стоит.
Бесценно.
Это бесценно.
Бесценно. Слушайте, ну в данном случае, черт возьми, школа Бенуа, и этим все сказано. Welcome! Спасибо большое, дама.
Спасибо большое, спасибо большое.
Родительский вопрос.